там возникли проблемы с типографией в последний момент. И обычно я все-таки, когда приезжаю из своего далека, книжка уже, в общем, ждет. А тут выяснилось, что я, ну, как бы непонятно, как они все, они, в общем, решили эту проблему, но тираж появится, когда я уже уеду, то есть он будет мне через 10. А для презентации специально там издательство изготовило немножко книг, которые просто показать, посмотреть и рассказать, как дальше с книжками можно вообще поступать, как, где ее взять там и так далее. Но вот это такой исключительный случай. Но я думаю, что отчасти в этом поучаствовал и, в общем, наш герой, потому что, так сказать, судьба Юрьевича была, вся состояла вот из таких вот исключительных случаев. И вот даже вот теперь, год, который закончился только что, год 110 лет с его рождения, вот он тоже, значит, он вот такой номер Юрьевича выкинул, чтобы, значит, с этой книжкой. Ну, а потом будет подумать. Сейчас, буквально через 5 минут мы начнем. Издатель появится, ну, как семеро одного не ждут. Хотя это тот случай, когда ждать очень хочется. Вот. Я два слова такой предыстории, собственно. Что произошло и почему мы здесь собрались. Значит, вот примерно год назад, значит, возникла такая мысль, исполнялось 110 лет со дня рождения Юрьевича Домбровского. Мне посчастливилось, в общем, много с ним быть знакомым, общаться. До этого вот здесь сидит мой друг Сергей Бычков. Мы сделали в нашей, так сказать, серии, сделали книгу стихов Домбровского, лагерные стихи Домбровского с лагерной графикой Бориса Свешникова. Вот. И мы, в общем, решили, вот Сережа мне позвонил, говорит, давай издадим «Смуглую леди». Давно не выходила отдельная книжка. Вот. Но я как-то так подумал, что все-таки вот у нас серия очень такой, тираж у нее, что называется, для избранных, для очень немногих. А вот за «Смуглую леди» мне стало немножко обидно, вот так перед самим собой. Вот. Я позвонил Максиму Амелину в издательство «ГИ», с которым мы давно сотрудничаем. И сказал, Максим, вот не издать ли нам Домбровского? Он говорит, ну книжка выходила, там мы повторяем. Я говорю, ну, во-первых, в общем, юбилей, а главное, что она никогда не выходила в том виде, в каком автором она была задумана. Потому что, позже я немножко расскажу, в чем дело, она выходила в таком усеченном виде, ну, сколько там, почти 50 лет назад, да, вот 51 год назад, да? Вот. И больше, так сказать, отдельной книга никогда не выходила. А я считаю, вот я, собственно, и сказал Максиму, я считаю, что Шекспир – это очень важная отдельная тема Юрия Домбровского, которая сопутствовала ему всю его жизнь, начиная с институтских лет, с его вот этого техникума театрального, который потом стал ГИТИСом, с его высших литературных курсов, где он учился, там у него были неплохие соученики, там Даниил Андреев, Мария Петровых, там, в общем, тут можно так начать перечислять. Вот. И вот Шекспир очень рано стал вот его темой. И мы вот решили, ну и, значит, Максим Амелин сказал, что ну давайте попробуем. Вот мы попробовали. И сегодня мы вот хотим немножко вам рассказать, чем эта проба обернулась. Вот, значит, Клара Домбровская, я хочу, естественно, с нее и ею начать. Да, пожалуйста.
Ладно. Чуть-чуть, Вадим потом уже подробно, может быть, расскажет, как, что и как переставлялись эти новеллы и все, как книга выходила и делалась. Но, в общем, у нее такая же судьба, как, положим, у обезьяны. Вообще так, если обезьяна вышла через 16 лет после того, как была написана в 59-м, «Смуглая леди» вообще вышла через 25 лет, когда была написана, причем она была еще в самом начале одобрена, так же, как вот обезьяна приходит за своим черепом, была одобрена и Фадеевым, и Шагинян. Но после этих радостных телеграмм книга дремала и дремала, и все было Колыма и Тайшет. Ну вот в 59-м вышла «Обезьяна», а вот в 69-м вышла «Смуглая леди», и тоже не без приключений. Сначала вот она должна была выйти в 68-м. Но вы представляете, человек ждет 25 лет, что книга выйдет. Вот. И, но ее как раз Юрий Ильич в том году был подписантом, и ее рассыпали. Слава Богу, Вера Острогорская, что, редактор из советского писателя, нам все-таки верстку притащила. И у нас вот эта верстка есть, переплели. И, значит, Юрий Ильич написал так. Единственный сохранившийся экземпляр из издания набранного и рассыпанного осенью 68 года в назидание потомкам. Ю. Домбровский. Вела эту книгу вот Вера Острогорская, прекрасный редактор и все, но подписано, написано в печать Эля Мороз. Вот сегодня ее воспоминания о встрече с английской звездой, которая должна была играть в фильме по «Смуглой леди». Вот Эля будет рассказывать, мы ее записали, она, у самой у нее не получается сегодня прийти. Книга вышла в 69-м, «Государство богатое», она была рассыпана в 68-м, в 69-м снова набрали, книга вышла, изящная, хорошая, «Глобус», и у нас была гравюра «Отречение Петра», и поскольку, так сказать, это упоминается, и вот, так что нам очень нравилось это издание. Ну вот, а сейчас пойдут с другими, книга идет с другими рисунками, с рисунками Павла Бунина. Он приготовил это еще к этому вот изданию. Но поскольку книга была рассыпана и все, в результате, значит, он просто подарил свои работы, никогда они не издавались. И вот мы с Вадимом именно вот, собственно, толчком, вот Вадиму захотелось именно вот с этими рисунками Павла Бунина издать. И ну, посмотрим, как это. Я еще книгу не видела, как это получилось и что. Посмотрим. Шекспир у Ерёща, да, он появился у него действительно и в 30-е годы, и особенно в 40-е. Он читал спецкурс по Шекспиру при театре драмы в Алмате. Рада видеть вас, спасибо. Притащили?
Да.
Так, потеряла сейчас секундочку.
Читал курс обладатель.
Да-да, что?
Ну что, вы его не видели?
Ой. Очень, видите, это на обложке портрет Вильгельма Левика. Мы жили вместе в Голицыно, и он сказал Юрию Ильичу, это 69-й год, ну, посиди вот здесь, вот она, это самое. Юра говорит, да нет, я никогда не позировал. Да нет, ты не будешь позировать, как обычно, сидишь на веранде. Спасибо, спасибо, Максим, большое. Посиди.
Пусть,
и вот
пусть
сделал,
по рукам потом посмотреть.
И сделал прекрасный портрет. Пока. Очень один из лучших. Хотя есть разные портреты. Есть портрет Фейнберга, есть портрет Зверева. Вот. Но это один из лучших. Никто раньше не знал, что Левик был еще прекрасным художником. Он и кончал в Хутемас. Сначала вот он нам подарил из западноевропейских поэтов свою книжку, потом, значит, уже была его выставка, выставка работ посмертная, и пейзажи прекрасные, и портреты Мартынова, и вот в этой книжке есть вот и портрет Ерёща. Ну вот мы посмотрели, там немножко вот увеличили и все, портрет большой, ну мне очень нравится, как получилось, ну посмотрим, вот. Да, так вот он читал спецкурс при театре драмы. Есть, как ни странно, еще даже остались как бы ученики еще, те, что слушали этот спецкурс. Есть воспоминания, занимался творчеством Александр Владимирович Жортис, творчеством Юрия Ильича. А жена была медик, но ходила на эти спецкурсы. Отличные воспоминания оставила. Год с Гамлетом, что для нас началось чудо. Мы, вот Домбровский каждую встречу читал нам из Шекспира, из сонета. И то, мы год с Шекспиром, так и называется воспоминание. Ну, Вадим будет подробно вам рассказывать о Шекспире у Ерёщи. А я вам пока прочту. Вы знаете, что есть переводы и разные переводы 74-го сонета, но Ерёща сделал переложение в прозе. И, ну вот, послушайте это, потому что так же, как очень многое, здесь у меня было полное впечатление, что тут даже не... Это не от Шекспира идет текст, а от самого Ерёщи. Ну вот послушайте. 74-й сонет. «Когда жестокий приговор удалит меня, не допуская никого взять меня на поруки, моя жизнь будет находиться в этих стихах. Они навсегда останутся при тебе, как мое напоминание. Вот когда ты на них взглянешь, ты снова и снова увидишь то самое главное, что было посвящено тебе». Земля может забрать лишь мой прах, принадлежащий ей. Но дух мой, он у тебя, а это моя лучшая часть. Поэтому ты утратишь лишь подонки жизни, добычу червей. Мой труп, подлую жертву разбойничьего ножа, слишком низкую, чтобы ее еще вспоминать. Единственное драгоценным было то, что содержалось во мне. И вот оно с тобой. Ну вот и стихи Ерёщи, и проза, я думаю, что... ну вот. Тут присутствующие пришли неравнодушные люди. Я думаю, что Юрий Ильич и его творчество с нами. Ну вот пока все. Давайте тогда.
Да, пусть.
Хорошо. Вот, значит, это вас, я сказала, что слово «в печать» вот на этом издании было, на рассыпанном издании вот, было написано Элей Мороз, редактором советского писателя. Вот она вспоминает, ну, как проходила «Смуглая леди», даже не вообще о личности Юрия Ильича. И ну, вот такой был казус об актрисе, которая должна была играть «Смуглую леди». Хорошо, давайте, кто должен быть?
Мишу Хефица, который приезжал в Москву, издавался, там, в «Знании силы» печатался, и через издательство, куда привел Федор Маркович Левин Юрия Осиповича в первый раз, и первый раз мы его тогда увидели. Вид был потрясающий. Была весна, у нас редакция была с огромным, маленькая комната с огромным окном. И вошел Юрий Васильевич, он был в телогрейке, такой чуб у него болтался на лбу. И, по-моему, он был в калошах на босу ногу. Он только вернулся из лагеря. И вот Федор Маркович привел его к нам знакомить, а впоследствии, благодаря ему, Федор Маркович Левин, благодаря ему была издана вот эта книга со странным названием «Обезьяна приходит за своим черепом», 59-й год. А вторая линия вот издательская моего знакомства. Вот с этой книгой и с последующими. Но я расскажу коротенький эпизод, касающийся «Смуглой леди», которая только что вышла, и я поздравляю всех с выходом такой замечательной книжки. и с такими замечательными рисунками Бунина, которые я лично видела на выставке когда-то. Вот, значит, а дело было так. Миша часто приезжал из Питера, из Ленинграда в Москву, и мы тогда вместе отправлялись с ним на просторную улицу, вот, к Домбровским. А в 1974 году Мишу арестовали. Повод был такой. Он в Питере в это время Бродский уже был в ссылке, а Марамзин Владимир собрал четырехтомник его стихов. Как известно, Бродский был осужден за тунеядство. Так вот, четыре тома стихов, и он попросил Мишу написать предисловие. Миша подумал, он был литератор и историк, и он написал предисловие «Бродский и мое поколение, и наше поколение». То есть расширил тему, и там было все про нашу жизнь. И в том числе про танки, которые наши танки, которые давили Чехословакию, и все такое прочее. На этом предисловии он давал его читать Эткинду, там были его заметки, а на Эткинду тоже охотились. Но Марамзину это предисловие не очень понравилось. Значит, он вроде как от него отказался. И надо сказать, что благодаря этому его освободили прямо на суде. А Мишу посадили. Это был 1974 год. Его жена Райка, с которой мы дружили, она у меня останавливалась часто, когда приезжала в Москву. Она примчалась в Москву полной растерянности, потому что она к этим делам не имела никакого отношения, она музыкант была. И мы стали с ней думать вообще, что можно что-нибудь сделать с этим. Ну, это было, конечно, смешно, но пытались. И я первым делом направилась, мы решили, что надо искать адвоката хорошего. И я отправилась к Борису Золотухину. Он был известный адвокат, и он в свое время защищал Алика Гинзбурга. Я пришла к нему, и он сказал, что он это делать не может, потому что всех, кто защищал диссидентов, уже отстранили от работы. Ну, что оставалось нам делать? Мы отправились к Сахарову. Сахаров мгновенно сказал, вот я сегодня в 18 часов могу передать на зарубежное радио ваше райнообращение жены к женщинам мира. Ну, Райка немножко растерялась и говорит, ну меня же сразу попрут с работы. Он говорит, ну, скорее всего. А можно мне подумать до 6 часов? Ну, конечно, подумайте и позвоните, сказал Исахаров. Мы вышли такие растерянные, обескураженные, и решили, что надо ехать к Домбровскому. Позвонили ему, он сказал, приезжайте, и мы помчались. Ну, собственно, это вот от Курской до Преображенской, минут 40 мы ехали. Приехали, поднялись на 9-й этаж, позвонили, дома никого нет, не отвечает. Но мы знаем, что придет, появится. Мы спустились вниз, сели на лавочку у подъезда и стали ждать. И очень скоро видим, идет Юрий Осипович, и рядом с ним высокая, молодая, прекрасная дама. Они подходят к нам, И он говорит, вот, ходил встречать английская звезда Ванесса Редгрейв. Будет сниматься в «Смуглой даме». И мы пошли, значит, в квартиру подниматься. Вошли в дом. Он сказал ей, иди поставь чайник и посиди в другой комнате, в маленькой комнате. Так, без всяких, попросту. А у нас дела. Она безропотно пошла на кухню, а мы пошли в большую комнату. Ну, большая комната, вы знаете, какая. Там всего во всей квартире метр 25 такой московский стандарт. И стали разговаривать. Ну, Юрий Ильич сказал, нет, передавать ничего не надо. Конечно, выпрут тебя с работы, будешь голодать и все такое, двое маленьких детей. Нет, полез на полку, достал уголовный кодекс. Взял бумажку какую-то, карандаш и стал писать, что мы должны знать, или он вообще делать. Первое, значит, узнать, что ему шьют. Ну, на своем языке говорил человек. Второе, какая статья ему за это грозит. Третье, он имеет право не отвечать на такие-то вопросы. И так далее, и так далее, и так далее. Вот все это он записывал. Ну, когда кончили, значит, как-то, знаете, на душе стало легче, потому что, ну, вот это какое-то действие, да, какое-то действие. И надо сказать, что, конечно, потрясающе то, что вот человек мигом включился в чужую беду, как в свою. И, значит, конечно, вот этот эпизод, он не столько про знаменитость, про звезду, сколько про Юрия Осиповича. Вот. Ну, кончили разговор, чайник к тому времени почти распаялся, звезда спала, так, посапывала на Клариной кровати, а мы попили чаю с карамельками, обычными в этом доме, с чем пьют чай. И, собственно, отправились по домам. Ну, Мишу посадили, присудили ему 4 года мордовских лагерей и ссылку 2 года в Казахстан, в Ермак, знакомый хорошо Юрию Осиповичу. Вот. Ванесса Редгрейв получила в 93-м году премию Сахарова за, как это называется, за правозащитную деятельность. Она занималась, она была очень активная, кстати сказать. Вот. Ну, значит, а Миша отправился вот туда, куда ему назначили. Когда он освободился, Юрия Иосифовича уже не было в живых. Я хранила ту записку, на которую он давал нам советы. Значит, его через 2 недели его выпроводили из Ленинграда, вообще из Советского Союза. А я, когда поехала его провожать, отдала ему ту записку Юрия с его каракулями. Вот, собственно, и вся история. А книжка вот эта вот с «Смуглая леди». Вот она, маленькая тоненькая книжка. И стоимость ее была тогда 28 копеек. Вот все, что мне хотелось сказать. Но я еще хотела прочитать из маленький кусочек из предисловия английского, к английской книжке. Ведь собирались издать, потом ее не издали, и кино тоже не состоялось. Я вовремя пропустила об этом. Но вот в этой книжке один абзац, в этом предисловии, которое подарено мне было Юрёвичем, я хочу прочесть один абзац. «Великий человек умирает. Помимо его книг, от него остаются дела, портреты, воспоминания и часто документы. Остаются его поступки в памяти друзей или врагов, остаются анекдоты и сплетни о нем. Короче, остается модель человека, как ее воспроизвели современники и соглядатые его жизни, его нравственный костяк. Эту модель можно признать примерно точной, или признать совсем, или не признать совсем, но вовсе отмахнуться от нее нельзя. Она существует, и все. Это, собственно говоря, не человек, и даже не представление о человеке, то посмертный суд над ним». Вот эти слова, они абсолютно точно относятся к самому Юрию Осиповичу. Юрия вообще нет уже 40 лет, а книги его читают, и более того, появляются материалы весьма сомнительного свойства. Вот такие, как, например, в журнале «Вопросы литературы», где человек пишет о Юрии Осиповиче такие сомнительные вещи, неизвестно откуда взятые им, и даже создается впечатление, что книжек-то он не читал. Но тем не менее, так или иначе, а Юрий Осипович человек живет, будет жить долго, если не вечно. Вот, хотел встречать. Знакомьтесь, Ванесса Редгрейв, английская звезда, будет сниматься в «Смуглой леди». Имя звезды нам тогда совершенно не было известно, и о ней я узнала много позже по фильму «Блоу».
Спасибо. Там деталь была, просто она рассказывает о том, как эта звезда была в кожаном желтых брюках, роскошная. А Юрий Ильич так небрежно по бриллиантам, камушки любит. Это еще об этом, так деталь, как деталь.
Вот. Ну, хорошо. Максим, слушай, там книжки, а я поговорю потом, как она возникла.
Ну, издатель книги, он всегда такое... Лицо сомнительное, а вот, а я, так как практически все, что Вадим Перельмутров предлагает, я стараюсь как-то это так или иначе издать, найти какие-то способы, вот, и в данном случае, конечно, эта книга вышла благодаря Вадиму, поскольку, ну, не только, ну, у него была такая идея давняя, по ходу работы над книгой эта идея, так сказать, претерпела, там нашлись определенные, как бы, это Вадим сам вам расскажет, определенные вещи, попытка вот восстановления текста этого и вообще сбора всего, то, что написано на Шекспире, хотя, видите, оказалось, было предисловие к английскому несостоявшему изданию.
Но я нет.
Да, к сожалению. У нас это к итальянскому есть.
Оно не замышлялось, на самом деле. Оно как бы подразумевалось.
Подразумевалось, вот.
Вот.
Да. И, ну, вообще, конечно, довольно сейчас же модная теория про существование Шекспира, не существование, она, так сказать, страсти все время накаляются, выходят разные книги по этому поводу и разнообразные версии всячески муссируются здесь. В этой книге Домбровский попытался показать действительно человеческое, личное некое естество своего героя, хотя, конечно, так как Шекспире все-таки ничего не известно. Ну, ничего. Можно всегда можно, так сказать, всячески находить разнообразные способы, как вот он думал, как он, что он вообще думал, когда он там писал «Гамлет», например, да? Как он, вот, что он думал, когда он писал свои сонеты, там, и так далее, и так далее. Можно любые версии, и фактически «Смуглая леди» — это одна из версий, так сказать, существования Шекспира, которая ближе всего стоит все-таки к традиционной. Мне кажется, что книга эта удалась, и, в общем, постарался Вадим Перельмутер, и я считаю, что ему надо и передать слово. Что
вы думаете? Спасибо. Вот.
Еще раз спасибо.
Ну, потом вот я не буду сейчас отвлекать на книжку, потом ее можно будет посмотреть, а потом вот Максим скажет, когда вообще может быть тираж и как вообще с этим делом быть. Я говорю, это такая вот уникальная получилась презентация. Но я начну как раз с этой книжки. Но мне говорить, что она удалась, в общем, как даже неловко, потому что, ну, волшебный совершенно случай, уникальный. Вот я сказал, как это все начиналось. А вот Максим пришел, он, так сказать, может подтвердить. Я ему позвонил и сказал: Максим, а не издатель к 110-летию Домбровского «Смуглая леди»? Он говорит: ну, книжка выходила, там все. Я говорю: ну, а если повозиться вот и сделать это самое? Он так помолчал, сказал: ну, давайте. Вот так вот мы, значит. Ну, я начну сначала, вот я сделаю одну небольшую поправочку. Вот я видел этот портрет у, значит, Юрьевича. Вот Клара немножко тут моего доброго знакомого Левика, так сказать, не совсем точно поняла. Дело в том, что Левик был профессиональный художник, не больше, не меньше, как он был ученик двух очень крупных художников, Осмёркина и Крымова.
Так я сказала, что он вот прежде всего был
Кончак, даже не в Хутымас, так сказать, тут работал. Он был крымовский ученик, вот, и он очень много кого вообще рисовал, так сказать, там. Вот я, кстати говоря, Шенгеля воспроизводил его этих самых. А потом все украли, когда он умер. Вот, сохранились только репродукции. Ограбили его мастерскую. Вот, это, по-моему, замечательный портрет. Портрет такой, в общем, довольно поздний. Причем этот портрет относится примерно, ну, чуть-чуть позже того времени, когда у меня у самого такое соприкосновение с Домбровским было довольно неожиданным. У меня был сокурсник, я когда учился в Рижском институте гражданской авиации, был у меня сокурсник. Значит, в Москве, когда он как-то заехал ко мне в Москву, выяснилось, что его, как бы, муж его родной тети, знаменитый в 20-30-х годах литературовед Иван Федорович Переверзев. Вот, так, не больше и не меньше. То есть вот те, кто постарше, они могут даже... Был даже такой термин «переверзевщина». Вот. А Иван Федорович, ну, так скажем... Очень долго жил на Дальнем Востоке. Вот. И когда я как-то пришел в гости туда, значит, я увидел книжку, я увидел обезьяну. Обезьяна приходит за своим черепом. Я ее, значит, машинально хватанул, открыл, а там инскрипт Домбровского, значит, на весь форзац. И в этом инскрипте он рассказывает, он вспоминает о том, как они, освободившись из лагеря, возвращались, так сказать, там, какие-то документы нужны были на реабилитацию. И как они просидели втроем, вот с женой, значит, еще Ильяна Федоровича, просидели втроем во Владивостокском аэропорту, и как они делились своими, так сказать, мнениями о современной отечественной литературе, И как они потом общались, и когда вышла книга, вот потом я спросил уже переверзиво, когда вышла книга, то вот Домбровский к нему был у него в гостях, это угол Воздвиженки и вот этого Мамонтовский, по-моему, сейчас называется снова переулок, да, это такой бывший профессорский дом Московского университета, вот, где Переверзеву, значит, от его огромной квартиры была оставлена одна комната, вот, и Домбровский подарил ему эту книгу. Вот, а я с Домбровским, я писал о том, что я с ним, в общем, встретился несколько позже, но со «Смуглой леди» я вот когда начал с этим заниматься, в общем, довольно быстро стало понятно, что в, как бы в оригинальном авторском замысле книга никогда не печаталась. То есть вот вышла эта книга, она напечатана была без двух довольно больших глав. А потом, в общем, как-то вот существует такое понятие, как это авторская воля. К сожалению, в наших специфических исторических условиях это понятие, в общем, ну как бы это сказать, не совсем корректно. Вот, поскольку авторская, это авторская неволя, можно было бы назвать, потому что очень многие книги, которые мы имеем, вышли такими не потому, что так хотел автор, а потому что в противном случае они просто не вышли. Вот. И вот, значит, так началась эта работа. И мне тогда, когда я в текст вот в этот, мне даже, пожалуй, не так точнее будет сказать, я о «Смуглой леди» задумался, когда я прочитал довольно раннюю новеллу Домбровского на шекспировскую тему, которая вот в мышь попала, да? То есть она не очень ранняя, но она об очень раннем периоде. Это там речь идет «Леди Макбет», да? Вот, «Леди Макбет». Там речь идет, там студент, который приезжает, который, кстати говоря, этот самый студент переводит прозой Шекспира для себя. Это такая традиция все-таки английская была, переводить чужие стихи прозой. И вот Домбровский, так сказать, также поступил с Шекспиром. Там есть еще, вот в его текстах, в этой книге это есть, он переводил прозаически и знаменитый монолог Гамлета, и еще один сонет. Вот, в общем, ну, совершенно верно ощущаю, что поэтический перевод, он нечто передает, но очень много теряет. Вот, поэтому, вот, скажем, мы когда печатали книгу стихов Домбровского, мы просто показали, что происходит. Мы дали переводы, там, Пастернак, Маршак, прозаический перевод Домбровского и оригинал. Вот, все желающие могли посмотреть, как это все выглядит. Вот. Но так Шекспир Домбровского. Шекспир Домбровского заставил меня, вообще навел меня на такую мысль, я ее потом стал проверять. И, в общем, я, пожалуй, с ней согласен. У Домбровского было... Шекспир был для него очень важен, потому что у него было вот это трагедийное ощущение времени, очень рано возникло, очень рано, так сказать, в 30-х годах оно уже было. Уже, вот, и то, что он впервые соприкоснулся с Шекспиром на театроведении, так сказать, и там он занимался, а потом вернулся к этому, и то, что именно Шекспир его спасал, его выручал, возвращал к жизни после того, как в 43-м году его из лагеря списали умирать на воле, и он чудом добрался, в общем-то, его списали, ну, далеко было добираться до Алматы, на костылях этот большой, крупный человек, который весил 40 с небольшим килограммов, добрался до Алматы чудом. И вот первая вещь, которую он стал делать, когда его, значит, вот там знавшие его люди все-таки позвали его работать в театр, первое, за что он там взялся, он взялся за Шекспира. И я думаю, что вот этот 43-й год, когда началась эта книга это самая длинная книга Домбровского. Она писалась 20 лет. Она писалась в три приема, 20 лет. значит, первые пять новелл. Собственно говоря, тогда и возник вот этот вот его жанр. И, Клар, я думаю, что вот у него было такое отношение к мыши, потому что тоже роман в новеллах, да? Вот его очень интересовал этот жанр, на который его навел Шекспир. И он потом вот начал писать этот роман, и что-то там не склеивалось. Я правильно понял его, да? Вот, это вышло, вот посмертно эта книга вышла, и можно посмотреть, потому что там вот, ну вот видно, как это должно притереться к друг другу, а что-то там не получается. Но он бросил это дело, потому что было, в общем, не до того. Он как раз тогда написал свои вот эти вот, ну, я считаю, великие книги, «Диалогия», «Хранитель древности» и «Факультет ненужных вещей». По той же причине, я думаю, не состоялось и переиздание «Смуглой леди». Потому что, значит, что произошло? Ну, там более-менее об этом сказано, просто пока не читали, я могу какие-то вещи повторить. Что произошло? Значит, Домбровский приезжает, значит, с этой самой, с первым вариантом, которым пять новелл. В 1946 году он добирается до Москвы, его очень поддерживают там, и, так сказать, Лавренев готов это печатать в журнале там, у себя в «Звезде», и там Шагинян это поддерживает, там все. Надо повозиться, надо походить, но, в общем, ну не до этого тогда, так сказать, надо зарабатывать, надо возвращаться, надо, так сказать, он возвращается в Алма-Ату, в этот самый верный город, и оказывается снова в лагере. Вот. 10 лет спустя он приезжает в Москву реабилитироваться. Причем, по-моему, дважды, да? Я не ошибаюсь?
Четыре
раза, да? Вот видите, ошибаюсь. Вот. И он привозит еще одну часть этой книги. Это вот вторая по качеству «Кровать». Она написана, значит, в 56-м году, и снова начинается разговор о том, что вот книга, долго идет этот разговор. Потом он, ну, к счастью, так сказать, нашему, отвлекается не только на обезьяну, но и на хранителя древности. Вот. И только после того, как выходит в 64-м году, выходит хранитель древности, он обращается снова к Шекспиру. И тогда пишется, да, нет, тогда еще ничего, значит, тогда идут переговоры с издательством, а дальше происходит вот та самая вещь, которую я имел в виду под авторской волей. Значит, он отдает в издательство написанное, все хорошо, издательство принимает, книгу ставит в план, все замечательно. И тут он, единственное, он, значит, судя по всему, он договаривается о том, что он там кое-что допишет этой книги. Значит, там обуславливает все это дело. А потом происходит вот то, что происходит. Вообще любопытно, что вот этот самый, упомянули адвоката Алика Гинзбурга, да, собственно, из-за которого пострадал Домбровский. Он подписал письмо в защиту вот этих, такой, это самый, как это, «Дело четырех», да?
Да.
Вот. Это «Белая книга», да, Синявский и Даниэль. Он подписал это письмо, и подписанная в печать вот эта «Смуглая леди», она, так сказать, она издательство рассыпает набор. Вот. И когда к этому возвращаются, так сказать, быстро-быстро, а уже и в этой книге уже, с этой книгой уже возникла проблема, потому что когда он принес дописанные куски, они оказались значительно больше того, на что они с издательством рассчитывали. То есть он сел писать, оказалось, что там не одну главу, а он обнаружил, я думаю, что он обнаружил, что, в общем, не хватает еще одной главы. И он ее написал. И обнаружил он это потому, что вот если сейчас внимательно эту книгу почитать, то видно, что человек, который так занимался Шекспиром и так им жил, он написал книгу о Шекспире, которая выстроена абсолютно как драматическое произведение, так сказать. Там она трехчастна, там три действия, в каждом из которых Шекспир другой. То есть это вот с временным интервалом, да? И внутри каждого этого действия есть три акта, три, так сказать, три действия внутри действия, в которых это движение показывается. То есть такая классическая драматургия, так сказать, с единством вот этого действия там, и так далее. И вот не хватало одного действия. Вот его он и написал. Но оно оказалось в середине. И, значит, оно должно было войти в середину. В общем, после вот этой первой, так сказать, главы пришлось снять одну главу, не напечатать еще одну главу. В общем, так сказать, в итоге вот эти части потом Клара, значит, публиковала в его собраниях как не вошедшие тексты и так далее. Вот. Не с первой попытки удалось, в общем, найти, как мне кажется, в общем, точное место для этого, но потом я, значит, разослал по всяким, так сказать, экспертным мнениям, вот, в разные, не только, в разные города, но и в разные страны, всяким моим друзьям, которые занимаются литературой, филологией. В общем, как-то меня поддержали, сошлись на том, что, в общем, видимо, так оно и было. Вот. И вот, думая теперь вот об этой шекспировской теме, которая прошла так насквозь, мне подумалось о том, что у Домбровского было одно чрезвычайно важное, по-моему, для художника и, в общем, нечасто встречающееся качество. Вот, я когда Кларе сказал об этом, она совершенно права. Так, есть такое негативное слово, которое в данном случае совершенно, по-моему, подходит. Он был как художник, как вот тип художника, он был крайне эгоцентричен. Вот, то есть, что бы он ни делал, чем бы он ни занимался, о чем бы он ни писал, он писал прежде всего о себе. И Шекспир для него был вот этой темой, его темой, так сказать, драмы его жизни, которая так сразу с первых же годов, так сказать, там, не знаю, в 23 года он попадает в первую ссылку. Лагеря, возвращение, лагеря, возвращение. Каждый раз он, даже когда он попадает в эту самую ссылку алматинскую, пишет повесть о Державине. А они до этого, он студент, значит, высших курсов, к ним приходит Тынянов, который только что с большим успехом, значит, вышли его исторические вещи, вышел Кюхля, он с ними беседует, он с ними разговаривает о том, как надо работать с документом, так сказать, где надо от него освобождаться, так сказать, вот эта свобода от документа, что ты тоже художник, вот это вот, ты не прочитаешь документ верно, если ты от него не освободишься. И Домбровский, который очень хорошо запомнил этот урок, он берется за историческую прозу совершенно другую. Совершенно другую. То есть она какая-то, она вот как бы антитыняновская, по-моему. Ну, не из борьбы, а из того, что она совершенно по-другому выстроена, совершенно другая ткань у нее. А главное, что он из жизни Державина он выбирает самый вот это его момент, его судьбы, выбор судьбы. Он выбирает момент, когда Державин еще никакой не поэт, он попадает в мясорубку пугачевского бунта, так сказать, он готов делать карьеру, он сталкивается с абсолютно античеловеческим временем, так сказать, и все. И вот именно этот Державин стал первым героем Домбровского. И вот это точно совершенно попадает в то, что потом он, значит, попадает, выходит из лагеря. Домбровский, вот Шекспир его начинает выручать в самом античеловеческом времени. Одновременно лагерь, война и все это. И вот этот его, это эго художника, по-моему, просто стержневая вещь для всего абсолютно, что написано Домбровским. И в этом смысле, конечно, Шекспир ему, по-моему, помог. Именно тем, что как бы никто не доказал, что он существовал. Ну вот примерно так. Вот примерно так. Вот, я очень рад, что в общем это все получилось, потому что я считаю, что вот мы собрали практически вот эту книжку, можно назвать «Домбровский мой Шекспир». Здесь весь Шекспир Домбровского. Здесь совершенно блистательное в приложениях дана вот эта статья. Это не совсем точно, что это предисловие к английскому изданию, несостоявшемуся. Английское издание, насколько я понимаю, рухнуло раньше.
Английское издание не состоялось почему?
Ну, умер переводчик.
А Майкл Гленни, который да. переводил «Хранителя древности»,
да.
и есть письмо.
Ну, вот я говорю.
Косенко, он пишет, что да. «Ты знаешь, извини, тебе не могу отдать, последний экземпляр отдал Майклу Гленни, он будет его переводить». И Майкл блистательно перевел «Хранителя», начинал уже «Смуглую леди», но он умер, и поэтому уже факультет переводит другой факультет,
ну, да.
и переводит уже ну, Алан вот. Мейер.
Нет, я думаю, что
потому
здесь вот...
Потому что, кстати, и фильм, значит, в результате, что... раз книги, да. книга не была...
Да, я думаю, что вот это, в этой записи тоже есть неточность по очень простой причине. Потому что, скажем, я сильно сомневаюсь, что вот этот блестящий совершенно кусок этого текста про Иткинда и вот все это дело, он мало предназначен для английского читателя. Понимаете? Вот. А это действительно...
Хотя Иткин сейчас мировая величина.
Я понимаю, но, так сказать, но как-то вот тогда не было этих кнопок, чтобы можно было сразу набрать и прочитать, кто такой. Да? Вот, так что для английского читателя это было бы очень довольно сложно. Вот. Ну вот, собственно говоря, что я хотел про эту книжку сказать. Дальше она, по-моему, все может сказать за себя сама.
Маленькое
так, секунду. Односложно. Значит, я очень прошу, вот можно подойти ее посмотреть, а вот издатель скажет, как потом ее можно получить. Потому что этот вот...
Да? По рядам посмотрим.
Ну, по рядам, давайте. У меня Таня мне сказала, чтобы мы не отвлекали.
Будет везде продаваться очень скоро.
А?
Очень скоро будет везде продаваться.
Да, она будет продаваться буквально целом. Давай, я пущу пока, так ты пусть прогуляется, там, пусть полистает. Да?
А потом мы сделаем.
Ну, маленькое добавление, действительно, слово эгоцентризм, прямо скажем, какой-то негативный, но, вероятно, ну, вот Вадим мне об этом сказал, а сначала, конечно, ну, да нет, не совсем так, но действительно, везде прежде всего, вот я вам и читала, когда жестокий приговор, и сонет от себя, не от Шекспира, и так везде, и хранитель, и Рощевский, ну, больше, да? Почему вещи его так читаете? Вот этот разговорный стиль, разговорный жанр, и он везде. Он даже так же и в жизни. Вот когда он читал стихи, даже Пушкина, Ходосевича, или вот великолепное стихотворение Ликумовича Мельшина, конец 19 века, 19 век, а он его читал, и все были убеждены, что это Домбровский к родине стихотворения. За что любить тебя, какая ты нам мать, когда и мачеха бесчеловечно злая, не станет пасынка так беспощадно гнать, как ты своих детей казнишь, не уставая. Любя, дала ли ты нам один хоть красный день, на наш весенний путь, раскинутый широко, ты навела такой-то тень, по капле кровь все выпила, до срока, как враг убила нас, как яростный тиран, во мраке дозарей погребала, гнала в снега безлюдных стран, во мраке жизни убивала. Ну и очень хорошее стихотворение. Так вот, Якубович Мельшин, а все были убеждены, что это Домбровский. И для меня тоже это звучало, что это стихотворение Юрёвича. И даже вот некоторые читал ли Ходосевича, вот я вам уже сказала, что читал ли даже Пушкина. Полное было впечатление, что это Домбровский. Ну вот так он везде. Ну,
да. А записи есть, как он читает?
Да. Сейчас все сообразили под самый конец. Тогда видики еще не делали, но под самый конец сообразили, и есть хорошие записи стихов Кушилова в Литературном музее. Есть хорошие. Сначала вот когда делали фильмы о Юрёвиче, где-то почти не проговаривались эти стихи, очень неважные. Но потом нашли, что, в общем, есть и хорошие записи. Да, он сам читает, вот меня убить хотели эти суд, вступление к факультету, везли и привезли на самый праздник.
А?
Да, передачу. Да, это и в передаче. Передачу,
на канале сделали.
Да, переделки нам и делали презентацию. Таня, давайте пару слов скажем, иди сюда. Таня племянница Федора Левина, о котором говорили, который сделал все, чтобы обезьяна приходится с моим черепом, была издана. И она занимается его архивом, и поэтому у нее есть книжки. Она вам покажет. Книжки с автографами.
Просто вот действительно.
действительно, когда Игорь Мороз сказал, что
Федор Федорович Ленин. Максим, великолепная иллюстрация вот так вот, кстати, на этом фоне. Блистательно. Вот. Очень потрясающе.
Сказал Игорь Мороз, что вот Федор Маркович Левин привел. Действительно, вот в судьбе произошла и Юрия Осиповича, и Федора Марковича эта встреча. Я не знаю, я занимаюсь архивом Федора Левина и публикую сейчас и много материалов, и в том числе материалы, связанные с Юрием Осиповичем, там сохранились. И когда это произошла встреча, может быть, даже и вот я сейчас подозреваю, что в 1946 году, когда Левин пытался издать впервые «Обезьяна приходит за своим черепом», вот как сейчас становится известно, он тоже точно так же пёкся об этом издании. Так вот, когда смуглая леди, вот тут говорилось Перемутеров, что в 59 году Юрий Осипович занимался обезьяной и хранителем древности. Так вот, на самом деле был еще один роман в этом же году шел, и шел этот роман о Британии. Об этом не знает никто. Это действительно неизвестный роман Домбровского. Сохранилась часть, я этим занимаюсь сейчас просто. Сохранилось письмо Юрия Осиповича в архиве Левина. И поэтому мысли о Британии, они были связаны. То есть этот роман был о колониальной Британии. Ну, вот. А эта книжка, собственно, такая ценность, которую мне передала при жизни еще дочь Федора Марковича, с тем, чтобы я была уже ее хранителем, это подарено Юрию Осиповичу. Это «Смуглая леди», это вот изящное издание, тут уже оно есть, Эльвира показывала, но вот это теперь третья книга, и с такой надписью: «Федору Марковичу Левину с истинной любовью и благодарностью дай вам Бог прожить еще 100 лет, дорогой Федор Маркович Домбровский». Так вот, а лежала еще записка, почему я, собственно, сказала: «Дорогой Федор Маркович, извините за промедление, не было буквально ни одной книги. Ныне героическим усилием достал и посылаю вам. Молю Всевышнего, чтобы понравилось. Ваш Домбровский». Так вот, эта книга, насколько мне известно, стала мгновенно, вот буквально за несколько дней, она стала библиографической редкостью. Вот. Ну, в общем, я больше ничего не
буду. Все хорошо, договорились.
Мы тогда 30 000 экземпляров.
Мы тогда купили 100 экземпляров, а в результате остались сами при одной книжке. И то потом у нас кто-то свистнул, кто-то из друзей все-таки, извините, из библиотеки умыкнул, и стояло библиотечное издание «Смуглая леди». Ну, позже, вот я уже потом уже где-то нашла уже обычную, не со штампом библиотеки. Ну, Юрий Ильич на эту тему шутковал. Но долго ли пролежит книжка, которая стоит 28 копеек?
Ну, скажи, что это такое.
А что я могу сказать? Я все сказал, книжка вышла. Вот, я даже буду читать в самом случае. Вот. Вообще, надо сказать, что я когда делаю какие-то книжки, у меня такая установка. Я берусь делать какую-то книгу, но вот как бы, как говорят, не свою. Да? На самом деле они, конечно, все мои. И я думаю, что многие из этих книг просто не вышли бы у меня, если бы я за них не взялся. Вот. Но, понимаете, у меня вот есть такая беда. Приходится так много с книгой обычно возиться, что когда наконец она становится. Я хочу, чтобы у меня такая книга стояла на полке. Вот. Значит, вот когда она становится на полке, я ее больше в руки не беру, потому что я ее прочитываю там 8 раз до этого. Но вот по счастью, вот с этим у меня получилось так, что я, поскольку шла такая вот работа,
я ее, сказать по правде, насквозь, вот от первой до последней страницы, еще никогда не читал. Поэтому я ее еще прочитаю. Вот
ну и от меня большущее спасибо Вадиму, потому что он звонил из Германии, и мы по часу с ним... Не обязательно о смуглой леди, вообще о том и
о чем. Было о чем поговорить.
По часу поговорили, и я благодарна за эти вот беседы, были что надо. И, конечно, Максиму Аверину, потому что вот я на нонфикшн купила вот эту книжку. Издает потрясающе, конечно. Я очень рада, что именно в этом издательстве издана вот эта книга. И, ну, вы сами видели, и как рисунки Бунина, ну, великолепно.
Заиграли, правильно?
Я говорю. Он говорит, что спасибо.